Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей спортивная программа «Прессинг».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. На юге Польши рухнула крыша выставочного зала. Погибли не менее 66 человек. 11 уголовных дел расследуется по факту дедовщины в Челябинском танковом училище. Канцлер Германии провела переговоры с исполняющим обязанности правительства Израиля Эхудом Олмертом. По меньшей мере 66 человек погибли, по последним данным, в польском городе Хажов, где вчера обрушилась крыша выставочного центра. Более 130 ранены. Под завалами остаются люди. Ведутся спасательные работы. Как передает корреспондент Радио Свобода, наиболее вероятная причина трагедии – ошибка, допущенная при проектировании крыши здания. Предположение о том, что крыша рухнула из-за скопившегося на ней снега, не подтвердилось. В Польше сегодня объявлен траур по жертвам трагедии. По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуется 11 уголовных дел, по которым к уголовной ответственности привлечены 12 военнослужащих. Как сообщил главный военный прокурор Александр Савенков, трое из них заключены под стражу. Несколько дней назад в училище группа пьяных старослужащих избила 8 новобранцев, в том числе Андрея Сычева, которому в результате пришлось ампутировать ноги. В состоянии здоровья Сычева, по словам родственников, наметилось некоторое улучшение. В Москве около 500 обманутых вкладчиков в строительство жилья провели митинг в защиту своих прав. Участники акции обратились к президенту России и Генпрокуратуре с требованием привлечь к уголовной и административной ответственности руководителей строительных компаний и чиновников, допустивших мошенничество. Акция протеста обманутых дольщиков прошла также в Петербурге. Сегодня истекает срок 5-дневного заключения Михаила Ходорковского в штрафном изоляторе. Экс-глава ЮКОСа, отбывающий наказание в колонии в Читинской области, получил взыскание 24 января. Во время обыска у него в камере нашли документы Министерства юстиции, касающиеся прав заключенных. Руководство колонии сочло это нарушением, хотя бумаги были присланы официально и вручены Ходорковскому под расписку. Адвокаты Ходорковского, считающие наказание необоснованным, подали жалобу в суд города Краснокаменска, где расположена колония. Экстремистская организация «Хамас», одержавшая победу на парламентских выборах в палестинской автономии, отказывается разоружиться и признать право Израиля на существование, несмотря на требования западных стран. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Министр обороны Израиля Шауль Муфас заявил в интервью второму каналу израильского телевидения, что в случае, если Хамас не прекратит террористическую деятельность, Израиль продолжит ликвидации его активистов, в том числе и парламентариев. Исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт сообщил, что Израиль готов вести переговоры с Хамасом, но при условии его разоружения, отказа от призыва к уничтожению Израиля и выполнения всех прежних обязательств администрации палестинской автономии. По словам Ольмерта, Ближневосточный квартет, США, Евросоюз, ООН и Россия поддержит позицию Израиля. В Рамалле глава палестинской администрации Махмуд Аббас напомнил руководителям силовых структур, что согласно Конституции они подчиняются не правительству Хамаса, а непосредственно ему. В субботу лидер Хамаса Халид Машаль объявил о готовности ввести боевые отряды Хамаса в палестинские силы безопасности и тем самым, по его словам, создать палестинскую армию. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Багдаде на процессе над свергнутым иракским диктатором Саддамом Хусейном и его соратниками скандал. Хусейн покинул зал заседаний вслед за группой его адвокатов, после того, как из помещения был удален другой подсудимый Барзан Ибрахим Хасан Аль-Тикрити. На процессе впервые председательствовал судья Рауф Абдул-Рахман. Он сменил Ризгара Мохаммеда Амина, ушедшего в отставку после обвинений в чрезмерной снисходительности к подсудимым. Вот что сказал по этому поводу на одной из багдадских улиц человек по имени Ахмед. Замена одного судьи другим мало что значит. Что важно, это справедливый суд, даже если судят такого тирана и преступника, как Саддам. Самое главное, чтобы суд был справедливым, открытым и демократическим. Мы должны применять демократию даже в отношении Саддама Хусейна, сказал багдадский житель.
Радио Свобода. Новости.
В Иране этой весной состоится конференция по Холокосту. Сообщая об этом, представитель иранского МИД пригласил премьер-министра Великобритании Тони Блэра принять участие, как он выразился, в научном семинаре с целью, наконец, определить подлинные масштабы Холокоста. Тони Блэр назвал планируемое мероприятие скандальным, смехотворным и дурацким. Британский премьер заметил, что президенту Ирана Махмуду Ахмадинеджаду следовало бы приехать в Европу, чтобы убедиться в подлинности массового уничтожения евреев в годы Второй мировой войны. Ахмадинеджад недавно назвал Холокост мифом. На Северном Кипре зарегистрированы случаи птичьего гриппа. С подробностями корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Птичий грипп обнаружен на территории Турецкой Республики Северного Кипра. Тесты подтвердили наличие штаммов гриппа в крови у двух диких уток. По некоторым данным, неподалеку от города Левкоши, столицы Северного Кипра, в одной из деревень погибли более 100 домашних кур. На острове запрещена охота на птиц, на Кипр прибывают эпидемиологи из Турции. Заражение могло произойти от перелетных птиц. Кипр находится на пути миграции птиц на север Африки. Однако специалисты не исключают, что вирус мог быть занесен из соседней Турции, где от птичьего гриппа умерли 5 человек. По словам министра сельского хозяйства Турции Мехди Экера, распространение вируса удалось локализовать. В больницах находится около 20 человек, в очагах распространения вируса птичьего гриппа проводится лечение местных жителей антивирусными препаратами. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Лидер Северной Кореи Ким Чон Ир, вернувшись из Китая, принял участие в торжественной церемонии и присутствовал на концерте в его честь. Сначала ведущая телепрограммы провозгласила.
Мы величаем, прославляем, гордимся и шлем наши пылкие поздравления нашему отцу родному и главнокомандующему. Он возвратился к нам из неофициального визита в Китай и открыл для всех нас новую страницу в нерушимой дружбе Северной Кореи и Китая.
Говорит Радио Свобода. В эфире 556 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг». Спортивные новости уикенда.
Теннисисты прощаются с Мельбурном.
Впечатления Амели Морисмо, Маркоса Багдатиса, Тони Роча и Матса Виландера.
Паралимпийцы преодолевают препоны и рогатки.
Откровение Льва Селезнева.
Путь в Турин лежит через Кубки мира.
Как отражаются на экономике российского хоккея организационные неурядицы.
Размышления Роберта Воскричана.
У микрофона в студии Радио Свобода Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Мы, как обычно, начинаем новостями уикенда. С ними вас познакомит Наталья Федотова.
Теннис. Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер во второй раз в своей карьере выиграл открытый чемпионат Австралии. В финале он победил киприота Маркоса Багдатиса 5-7, 7-5, 6-0, 6-2. Это седьмая победа Федерера в турнирах «Большого шлема». Соотечественница Федерера Мартина Хингис в паре с Махешем Бхупати из Индии стала победительницей в смешанном разряде. В финале Мартина и Махеш взяли верх над российско-канадской парой Елена Лиховцева Даниэль Нестор 6-3, 6-3. Бхупати в четвертый раз побеждает в турнирах «Большого шлема» в этом виде программы, причем в 2002 году он выиграл Уимблдон в паре с Лиховцевой. Для Хингис, до этого имевшей 9 титулов в соревнованиях серии «Большого шлема» в парном разряде и 5 в одиночном, победа в миксте стала первой в карьере. Юниорские соревнования в Австралии выиграли у юношей Александр Сидоренко, представляющий Францию, а у девушек россиянка Анастасия Павлюченкова. Гандбол. В Швейцарии на мужском чемпионате Европы в воскресенье начался третий тур группового этапа. Третью победу одержала сборная Словения, взявшая верх над командой Польши 33-29. Французы обыграли немцев 27-25, украинцы – швейцарцев 37-30. Отмечу, что это первый успех украинской команды на этих соревнованиях. Футбол. В Египте, где продолжается 25-й розыгрыш Кубка африканских наций, в субботу состоялись заключительные матчи группового этапа в группе А. Сборная Египта одержала уверенную победу над командой Кот-д'Ивуара 3-1 и заняла первое место в группе с 7 очками. В другом матче сборная Марокко и Ливии голов друг друга не забили. Вторым участником четвертьфинала из этой группы стала команда Кот-д'Ивуара, набравшая 6 очков. Возобновился чемпионат Германии. В первом матче второго круга Бавария уверенно обыграла Боруссию из Мюнхен-Гладбаха 3-1 и оторвалась от ближайшего преследователя Гамбурга, который в гостях проиграл Нюрнбергу 1-2, на 9 очков. У Гамбурга осталось 38 очков. Со второго места его может потеснить Вердер, если победит Армению в вечернем матче. Лидер итальянской серии А Ювентус одержал очередную победу, 19-ю в сезоне. В 22-м туре он обыграл Асколи 3-1. Хет-трик в этом матче на счету Давида Трезеге. В активе Ювентуса стало 59 очков, и он опережает Интер, который в вынесенном матче сыграет с Лечче, на 11. На третьем месте идет Милан после ничьей с Сампдорией 1-1, набравший 47 очков. Во французском чемпионате в 24-м туре оба преследователя лидера Лиона свои матчи выиграли. Бордо у Ланса 1-0, Ассер у Ренна 2-0. Лион, чей матч с Монако был перенесен с субботы на воскресенье, имеет 54 очка, Бордо отстает на 9, а Ассер на 12. Еще три субботние встречи – Страсбург, Пари Сен-Жермен, Сент-Этьен, Ницца и Нант-Труа – были перенесены на неопределенный срок из-за плохих погодных условий.
В Мельбурне завершился открытый чемпионат Австралии по теннису. Две недели турнира были полны, как всегда, и приятных сюрпризов, и разочарований. К первой категории, конечно же, можно отнести прекрасное выступление Маркуса Багдатиса и Мартины Хингис. Киприот, некогда не знавший себе равных на молодежной сцене, дошел до финала и доказал, что способен на многое и на взрослом уровне. А швейцарка, в прошлом первая ракетка мира, вернувшись после трехлетнего отсутствия, наглядно продемонстрировала, что над талантом и мастерством годы не властны. Она выиграла турнир в смешанном разряде и дошла до четвертьфинала в одиночном, уступив бельгийке Клим Клейстерс, которая после победы над ней вернулась на первую строчку в мировой классификации.
Но в целом, пожалуй, именно женский турнир мы должны отнести к разочарованиям. К сожалению, на решающей стадии нам не удалось увидеть выдающихся матчей. Сперва Клейстерс из-за травмы не смогла закончить полуфинальный поединок против француженки Амели Морисмо. А потом другая титулованная бельгийка Жюстина Нен-Арден по болезни снялась в финале. Так что волею суровой спортивной судьбы чемпионский титул достался Морисмо практически без борьбы на заключительных стадиях.
Что, впрочем, нисколько не умаляет заслуг самой француженки, показавшей на кортах Мельбурна отличный теннис. Начало нового сезона стало для Амели продолжением сезона предыдущего, который она закончила победой на чемпионате мира.
Нынешний финал был для Морисмо вторым финалом «Большого шлема». 7 лет назад, там же в Австралии, она дошла до решающего матча, в котором, кстати, проиграла Мартине Хингис. Накануне второго в своей жизни финального поединка Амели говорила о том, что изменилось за прошедшие 7 лет, и о своей будущей сопернице.
Думаю, 7 лет назад в моей игре было слишком много инстинктивного. В то время я толком не понимала, что делаю на корте. Мне же было всего 19 лет. Теперь я повзрослела, моя игра стала более зрелой, и я точно представляю себе, что нужно сделать, чтобы выиграть тот или иной матч. И эмоций в моей игре стало значительно меньше. Я не так близко принимаю все к сердцу. Может быть, поэтому мне удается добиваться большего. Победа на прошлогоднем чемпионате мира в Лос-Анджелесе очень помогла мне добиться успеха здесь, в Мельбурне. Надеюсь, мне удастся наконец-то завоевать австралийский титул. Но играть против Жюстин будет нелегко. Она здесь выступает прекрасно. Я видела некоторые отрывки ее полуфинального матча против Шараповой, и они меня впечатлили. Вообще, мы с Жюстин довольно часто общаемся. Мы ведь обе говорим по-французски, так что нам в этом плане легко. Правда, она, как правило, ведет себя вне корта довольно скромно, сдержанно. Ей пришлось через многое пройти в жизни, так что неудивительно, что она иногда держится замкнуто, обособленно. Но порой нам удается нормально и весело пообщаться. В общем, мы хорошо друг друга знаем, да и играли друг с другом не раз. Так что, наверное, сюрпризов не будет. Главное, выходя на корт, забыть о наших дружеских отношениях и сконцентрироваться на теннисе.
Так говорила накануне финала Амели Морисмо. Но, как мы уже сказали, в финале борьбы не получилось.
Анен Арден с трудом продержалась лишь первый сет, а в начале второго из-за болей в животе была вынуждена сдаться.
Но разочарование женского финала должен был с лихвой компенсировать финал мужской, в котором признанному лидеру современного мирового тенниса противостояла восходящая звезда, чьей жертвой на турнире пал не один потенциальный победитель. Победив троих игроков из первой десятки, Энди Роддика, Ивана Любичича и Давида Налбандяна, Маркос Багдатис был в шаге от того, чтобы стать третьим в истории игроком, в чьей карьере первый выигранный турнир оказался турниром большого шлема.
В 1997 году таким игроком стал бразилец Густаво Куэртен, выигравший открытый чемпионат Франции. А за 15 лет до него, там же, на кортах Ролан-Гаррос, первую победу в карьере одержал швед Матс Виландер, впоследствии надолго воцарившийся на теннисной вершине.
В ходе нынешнего турнира Виландер, естественно, пристально присматривался к Багдатису и накануне финала побеседовал с молодым киприотом. Послушайте эту беседу.
Маркос, когда я в первый раз в жизни играл в финале турнира «Большого шлема», я совершенно не боялся и даже не думал о своем сопернике. И ты тоже выглядишь абсолютно спокойным. Как тебе удалось добиться такого спокойствия?
Я уже довольно много пережил. У меня было немало побед и поражений. Я выигрывал юниорские турниры «Большого шлема», заканчивал год первой ракеткой мира среди юниоров. И это, конечно, помогает. Для меня все матчи одинаковы. Финал или нет, я готовлюсь к нему одинаково. И это позволяет чувствовать себя спокойно и хорошо.
Когда ты проиграл первые два сета Давиду Налбандяну, я увидел, что ты играешь не по счету. Это немногим удается. Вот Налбандян играл явно по счету, а ты так, словно счет был равным.
Проиграв два сета, я сказал себе: «Спокойно, играй как обычно, старайся действовать агрессивно, только так ты можешь победить». И я рад, что нашел верное решение. Я не думал о счете, чувствовал себя прекрасно и физически, и морально, и показал отличный теннис. Это было здорово.
Готовясь к подаче, ты стучишь мячиком о землю так, чтобы он проскакивал у тебя между ног. Точно так же делает Федерер. Это означает, что ты пытаешься в чем-то копировать его игру, его стиль.
Игру нет, я не копирую. А этот трюк — да. Я впервые увидел, как он делает это в Австралии в 2002 году. И, вернувшись домой, тоже стал так делать. Теперь это вошло в привычку, и я уже не могу остановиться.
Теперь тебе предстоит играть с Федерером. Ваши предыдущие встречи были довольно напряженными. У тебя есть какая-то тактика борьбы с ним, или ты просто будешь играть в свою игру и смотреть, как он отреагирует?
Буду играть в свою игру. По крайней мере, начну. А если потребуется что-то менять, буду искать решение на корте. Но в самом начале надо выходить и играть в свою игру.
Маркос Багдатис сдержал слово, данное Матсу Виландеру. Он действительно играл в свою игру. И поначалу она приносила плоды. Два сета прошли в упорной и равной борьбе, но затем Федерер словно включил турбонаддув, и выяснилось, что против его игры у Багдатиса на данный момент нет оружия. Свою идеальную статистику швейцарец не нарушил. Счет его личных встреч с киприотом стал 4-0. И, что еще более важно, идеальной осталась статистика его выступлений в финалах турнира «Большого шлема». 7 финалов, 7 побед.
Итак, Федерер в очередной раз доказал миру, что равных ему на данный момент нет. Часто доводилось слышать от самых авторитетных специалистов, что со временем он вполне сможет претендовать на лавры величайшего теннисиста в истории. Это, конечно, вопрос будущего. Реалии же настоящего таковы, что игра Роджера Федерера настолько близка к совершенству, насколько это возможно в нашем несовершенном мире.
Впрочем, жизнь учит нас, что совершенство недостижимо, а значит, всегда есть возможность расти. И Федерер все время работает вместе со своим тренером, известным в прошлом австралийским теннисистом Тони Рочем. Интересно, над чем же они работают? В чем еще видят возможность усиления игры и без того сильнейшего теннисиста на планете? Тони Роч секретов из этого не делает.
Мы много работаем над его второй подачей. Этому Роджер сегодня уделяет куда больше внимания, чем, скажем, 2 года назад. Мы стараемся сделать его вторую подачу более мощной, особенно на таком покрытии, как здесь, в Австралии. Здешнее покрытие дает довольно необычный отскок при кручении мяча. В общем, вторая подача – это один из главных элементов в наших тренировках. Хотя надо признать, что она у Роджера и так достаточно хороша. Еще мы работаем над его игрой у сетки. Здесь тоже есть возможность для некоторого улучшения. Потом резанные удары. Их надо сделать более разнообразными, отработать такие удары под разными углами. И нужно добиться того, чтобы резанные удары стали активными. С их помощью надо атаковать, а не просто удерживать мяч в игре. Если говорить в целом, то наша работа направлена на то, чтобы сделать игру Роджера более мощной и более интенсивной. У него есть некоторая склонность к тому, чтобы, сделав 2-3 мощных удара, затем несколько сбавлять обороты, брать паузу. И вот тут-то у него возникают проблемы. На этом турнире мы видели, с какими трудностями он столкнулся в матчах с Томми Хаасом и Николаем Давыденко. Играя с Хаасом и поведя 2-0 по сетам, Роджер упустил из внимания тот факт, что соперник-то играл очень хорошо. Одного неудачного гейма на подаче Роджера хватило для того, чтобы матч, который мог закончиться в 3 сетах, растянулся на 5. Хаас сумел усилить игру, а Роджер, наоборот, забуксовал. А потом, в игре против Давыденко, Роджер не смог показать свой лучший теннис. В итоге он нашел способ победить. Этим и отличаются великие чемпионы – умением найти путь к победе. Но Давыденко играл прекрасно, очень быстро, энергично, доставал крайне сложные мячи. В целом игра была равной, но Роджер все-таки победил. Вообще, когда ты идешь к победе в турнире «Большого шлема», тебе не обойтись без проблем в 1-2 матчах. Такие проблемы нужны и полезны. Они помогают лучше настроиться и задуматься над своими недостатками. Таким и был для Роджера матч Давыденко. Думаю, в глубине души он знал, что ему будет нелегко. Хотя статистика очных встреч была на его стороне 6-0. Но победы, как правило, давались ему с трудом. К тому же ты не можешь надеяться, что в четвертьфинале турнира «Большого шлема» тебе будет легко. На этом турнире не было некоторых очень сильных игроков – Надаля, Агасси, Сафина. И это огорчило Роджера. Он очень любит теннис и заботится о репутации этой игры. Поэтому ему всегда приятно бороться с самыми сильными соперниками. Ведь одно дело выигрывать турниры, и другое – побеждать лучших из лучших.
Так говорил о своем подопечном Тони Роч. Что ж, в этот раз Роджеру Федереру не удалось встретиться с некоторыми сильнейшими игроками. Кто-то просто не приехал в Австралию, кто-то не сумел добраться достаточно далеко, чтобы сыграть с ним, но, по крайней мере, одну задачу он выполнил. Одержал 7 побед и выиграл 7-й турнир «Большого шлема». И судя по тому, что во время награждения он не сумел сдержать слез, эта победа доставила ему немало радости.
Небольшая, но очень важная часть турнира в Мельбурне осталась за кадром многочасовых телетрансляций. Дело в том, что в Австралии соревновались и теннисисты-инвалиды, передвигающиеся на колясках. Они играли и в одиночках, и в парах. Заметим, к слову, что во время соревнований по легкой атлетике, например, спортсмены-инвалиды периодически попадают на телеэкраны. Но, конечно, для них это не так важно, как сам факт участия в борьбе.
К борьбе на Паралимпиаде в Турине готовятся, о чем мы недавно сообщали, и российские спортсмены-инвалиды. Однако им не удалось провести запланированный чемпионат России по зимним видам спорта. Наш корреспондент Елена Приходько, встретившись с вице-президентом Паралимпийского комитета страны Львом Селезневым, прежде всего поинтересовалась, почему не состоялся чемпионат и как сборная России вышла из положения перед отъездом в Турин.
Погодные условия не позволили нам провести чемпионат России в городе Перми, хотя все было к этому готово, но правилами соревнований мы не имели права их проводить. Существует положение такое о проведении соревнований. Если температура ниже 25 градусов, мы не имеем проводить соревнования среди здоровых. А среди инвалидов, даже при температуре в 20 градусов, проводить соревнования среди этой категории людей запрещается. Мы 3 дня ждали погоды, но ее так и не дождавшись, отменили чемпионат России. Несмотря на все это, сборная команда 24 числа улетела в Норвегию, в город Лиллехаммер, где с 25 по 29 проходит второй этап Кубка мира среди лыжников, гонщиков и биатлонистов. Состав нашей команды поехал достаточно солидный, несмотря на то, что у нас 23 человека должны участвовать в Паралимпийских играх. А сейчас порядка 36 человек делегации уехало в Лиллехаммер, это вместе с лидерами, и на 2 места претендуют 4 человека. Вот по результатам 3 лыжных гонок, которые состоятся в Лиллехаммере, мы уже окончательно отберем команду. Тем не менее, мы сделали все возможное для того, чтобы экипировать всех спортсменов. За 23 число мы экипировали основной состав, и только вот этих четверых, которые на два места претендуют, они сделают эту экипировку тогда, когда они вернутся сюда. Кто из этих четверых человек? Это прежде всего Любовь Васильева и Николай Полухин из Тюмени, затем Мария Иофлева из Коми и Алексей Мусанов. Вот эти четыре человека будут претендовать на два места. Я беру на себя смелость сказать, что это очень сложно вообще отбираться вот в таком режиме, и знаю, как неприятно для тех спортсменов, хотя мы им сказали, что они будут претендовать на эти места. Остальные спокойно будут готовиться уже непосредственно к Олимпиаде, спокойно будут выступать там. Более того, я хочу сказать о том, что 6 человек были подвергнуты допинг-контролю, а 21 февраля вся команда будет подвергнута допинг-контролю со стороны уже нашей лаборатории. Более того, нам удалось собрать всю сборную команду, где руководитель нашей лаборатории разъяснил порядок прохождения допинг-контроля на Паралимпийских играх, а главный врач нашей сборной команды, он уже определен, это начальник медицинской части сборных команд Санинский, также подключился к этой работе и рассказал, как будет проходить медицинское освидетельствование и медицинская помощь непосредственно уже в Турине. Более того, вернувшись из Турина, шеф миссии Павел Рожков объяснил ребятам, в каких условиях они будут жить, в каких условиях они будут там находиться. Поэтому полная информация была доведена до всех членов сборной команды. И меня очень радует, что прозрачность вот всех этих сообщений. Ребята знают, кто из них и как попали в сборную команду на Паралимпийские игры. Прошло очень бурное обсуждение каждой кандидатуры, в том числе и тренеров, лидеров, спортсменов. И, по счастью, не было возражений со стороны членов исполкома о составе сборной команды. Что еще удивительно, два депутата у нас в Государственной Думе, это Буратаева и Смолин. Смолин, он у нас активный, так сказать, проповедник всех наших паралимпийских идей, вот сейчас подключилась Буратаева к этому же процессу, потому что Смолин озвучил именно то направление, о котором стоит говорить. Это вот слово «дискриминация» заменили на другое слово, потому что действительно слово «дискриминация инвалидов и здоровых», оно как-то не сочетается. Это речь шла о вознаграждении, о приравнении инвалидов к вознаграждению здоровых людей. Мы по этому поводу также приняли решение. Смолин является членом исполкома Паралимпийского комитета. Это тотально слепой человек. И он, так сказать, вот все эти идеи должен озвучить при прохождении вот этого вопроса в Государственной Думе. Я очень, ну если так мягко сказать, сомневаюсь, что все это пройдет так, как надо. Но о том, что на следующий цикл олимпийский, это уже ближе к Пекину, мы будем активно обсуждать эту проблему и не только в Государственной Думе, но прежде всего и с президентом. Потому что Лукин, являясь уполномоченным президента по правам человека в Российской Федерации и являясь президентом Паралимпийского комитета, ему, как никому, в это дело стоит вмешаться активно, чтобы не было между инвалидами и здоровыми спортсменами какой-либо дискриминации.
Получается, что даже после того, как вопрос о премиальных вновь всплыл на поверхность, не появилось даже каких-то, не то что от государства доброй воли пока, но не появилось даже каких-то спонсорских вещей, то есть предложений пока не поступало.
Пока не поступало, но я хочу сказать, что РАО ЕС, это первая ласточка РАО ЕС, Союз автопромышленников, который также подключился сюда. Понимаете, федеральное агентство не имеет права, оно запрещено Минфином, экипировать нашу сборную боевой формой. Я имею в виду это лыжи, палки, мази, ботинки, комбинезоны. Федеральное агентство может экипировать только в парадную форму. А вот эта боевая форма, как мы ее называем, в этой части РАО ЕС и Союз автопромышленников нам очень помог. Поэтому мы, в принципе, сейчас безмерно благодарны за то, что они нам вот эту сумму большую, 240 тысяч евро, выделили. Организация вот русского дома непосредственно, это тоже легло на плечи РАО ЕС. Поэтому здесь говорить о том, что еще и вознаграждение, мы просто не вправе требовать. Надо иметь чувство меры.
С вице-президентом Паралимпийского комитета России Львом Селезневым беседовала Елена Приходько. Еще после их первой беседы в этом году, состоявшейся 2 недели назад, слушатели просили нас не забывать об этой важнейшей теме и рассказывать о Паралимпиаде, которая, напомним, пройдет вскоре после окончания зимней Олимпиады в Турине. По возможности эту просьбу будем выполнять. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. По меньшей мере 66 человек погибли, по последним данным, в польском городе Хажув, где вчера обрушилась крыша выставочного центра. Более 130 ранены. Под завалами остаются люди. Спасательные работы продолжаются. По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуются 11 уголовных дел, по которым к уголовной ответственности привлечены 12 военнослужащих. Об этом сообщил главный военный прокурор Александр Савенков. В Ножа-Юртовском районе Чечни в бою с меджахедами погиб один, ранены трое военнослужащих. Убито 2 боевика, еще один задержан. Российский газ к концу сегодняшнего дня будет подаваться в Грузию в нормальном режиме, сообщили в «Газпроме». Ремонтные работы на газопроводе «Моздок» в Тбилиси завершены. Трубопровод, по которому российский газ поступает в Закавказье, был выведен из строя 22 января в результате диверсии на территории Северной Осетии. В Баку и ряде районов Азербайджана в воскресенье произошло отключение электричества. Причиной этому, по официальным данным, стала авария на одной из линий электропередач. Известный американский телеведущий Боб Вудров и его оператор Дак Вок тяжело ранены в Ираке. Как сообщает телекомпания ABC, оба ее сотрудника пострадали, когда бомба была взорвана на пути иракской военной автоколонны, с которой они направлялись к городу Таджи. Начался визит канцлера Германии Ангела Меркель в Израиль. В Финляндии стали известны результаты сегодняшнего второго тура президентских выборов. Нынешний президент Тарья Халанен вновь избрана на президентский пост. Сегодня истекает срок 5-дневного заключения Михаила Ходорковского в штрафном изоляторе. Экс-глава ЮКОСа получил взыскание за то, что за время обыска у него в камере нашли документы Министерства юстиции.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
В преддверии Олимпиады в Турине продолжаются соревнования в розыгрышах Кубков мира. Причем в некоторых видах уже даже определились победители.
Первыми завершили свой сезон бобслеисты и саночники. Все интересные события в минувший уикенд здесь происходили в Германии. Бобслеисты состязались в Альтенберге, и там и в двойках, и в четверках победил российский пилот Александр Зубков. И вот второй год подряд он стал обладателем Кубка мира в четверках. В двойках же этот трофей достался канадскому пилоту Пьеру Людерсу уже в 7-й раз в его блистательной карьере. А в Оберхофе тем временем завершали свои соревнования Кубка мира саночники. И вот каков итог. У мужчин обладателем Кубка мира стал итальянец Армин Цогелер. Причем этот трофей он завоевал досрочно, еще неделей раньше. В парах обладателями Кубка мира стали представители Германии Патрик Лейтнер и Александр Реш, а у женщин тоже немка стала обладательницей главного приза сезона, это Сильке Краусхаар.
Горнолыжницы 3 дня подряд соревновались в Италии, в местечке Кортина д'Ампеццо. Именно там, в Кортина д'Ампеццо, ровно полвека назад прошла зимняя Олимпиада, и она, к слову сказать, была первой для сборной Советского Союза по, естественно, зимним видам спорта. Итак, в пятницу соревновались в супергиганте горнолыжницы, и лучший результат показала шведка Аня Персон, вслед за которой на пьедестале почета разместились две представительницы США – Джулия Манкуза и Линдси Килдоу. В субботу в скоростном спуске Джулия Манкуза во второй раз подряд поднялась на пьедестал почета, причем снова стала второй, уступив лишь 0,05 секунды победительнице, австрийке Ренате Гетчель. Еще одна представительница Австрии, Элизабет Гёргль, показала третий результат. Наконец, в воскресенье горнолыжники соревновались в гигантском слаломе. И здесь лучшее время показала австрийка Николь Хосп. Ее соотечественница Элизабет Гёргль заняла третье место, а второй была канадка Женевьев Симар.
Мужчины тем временем горнолыжники состязались на другой олимпийской трассе в Гармиш-Партенкирхене в Германии, где Олимпиада прошла 70 лет назад. В субботу прошли соревнования в скоростном спуске, и весь пьедестал почета заняли австрийцы. Лучший результат показал Херман Майер, и примечательно, что именно на этой трассе в феврале 1997 года одержал свою первую победу на этапах Кубка мира. Вторым стал Клаус Крёль, а третьим Андреас Будер. Нынешняя победа третья для Майера в сезоне и первая в скоростном спуске. А вообще в Гармиш-Партенкирхене он выиграл в пятый раз в карьере. В воскресенье в супергиганте победа досталась другому горнолыжнику из Австрии Кристофу Груберу. Вслед за ним на пьедестал почета поднялись американец Скотт Маккартни и норвежец Четель Андре Амот.
Ну а в других зимних видах спорта побеждали в этот уикенд исключительно финны. На этапе Кубка мира по прыжкам с трамплинов в Закопане в субботу они вообще заняли весь пьедестал почета. Лучший результат показал Матти Хаутамяки, вторым стал Тами Киуру, третьим Янне Аханин. В воскресенье Хаутамяки одержал вторую победу за два дня, Аханин на сей раз поднялся на второе место, а замкнул тройку призеров австриец Томас Моргенштерн. Ну и финский двоеборец Ханну Манинен по-прежнему не знает себе равных. Этап очередной Кубка мира проходил в Австрии в Зеефельде. В субботу Манинен выиграл спринт. Здесь он опередил норвежца Магнуса Моана и американца Тодда Лодвика. А в воскресенье вновь Манинен добавил к этой своей субботней победе и победу по классической схеме. То есть два прыжка и гонка преследования на 15 километров. Лодвик на сей раз был вторым, а третьим к финишу пришел австриец Кристоф Биллер. Таким образом, Манинен одержал 7 побед подряд. Всего за сезон выиграл 11 гонок из 15. И здесь тоже можно говорить о том, что борьба за Кубок мира завершена.
Некоторые российские хоккеисты, выступающие в НХЛ, в частности, Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Павел Датюк, кстати, выступающие неплохо и занимающие места в десятке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги, полны оптимизма накануне Олимпиады в Турине и утверждают, что, дескать, вот только первое место – это то, что устроит сборную России на Олимпийских играх. А между тем, в России происходит скандал за скандалом. И вот, в частности, те неприятные истории с господином Стеблиным. Я попросил прокомментировать эту ситуацию нашего экономического эксперта, профессора Роберта Васкевичана. Вам слово, Роберт.
Да, конечно. Очень приятно слышать из уст молодых, одаренных хоккеистов, что они займут только первое место. Я думаю, что они именно это и должны говорить, потому что это поднимает боевой дух и так далее. И очень надеюсь на то, что российские хоккеисты, наконец, после длительного перерыва, возьмут золото на Олимпиаде. Но события, которые происходят далеко от Северной Америки, где эти хоккеисты живут и играют, а точнее у нас в стране, в России, я имею в виду события в рамках хоккейного сообщества, настраивают на совершенно иной лад. Ну, известная история, многократно обсуждавшаяся по поводу поведения господина Стеблина в Санкт-Петербурге, мы не будем на этом останавливаться. Скажу только, что если бы Стеблин просто после этого промолчал бы и как бы под ковром налаживал бы свои дела, в частности, так сказать, ему что-то удавалось, была пресс-конференция, где был Стеблин, Крашенинников и Маргелов. И где вроде как ничего не произошло, Маргелова, вся его благородная ярость куда-то ушла, и вроде все мирно, вроде как договорились. Может быть, можно было бы спустить это все дело на тормозах, но тут недавно Стеблин выступил с новым интервью, и где такие страсти, мордасти, его и психотропными какими-то веществами отравили. И тут какие-то 12 миллионов рублей хотели украсть со счета Федерации хоккея. В общем, я даже не знаю, как это все комментировать. И все это довольно грустно. Однако вернемся к экономике. Дело в том, что Стеблин, понятно, что это выражается на американском политическом сленге «хромая утка», он, конечно же, уйдет. И никуда он не денется, просто решили, видимо, полтора месяца эти потерпеть, Олимпиада, а потом уже решат с ним вопрос. А вопрос уже не в Стеблине, и, в общем-то, обсуждать тут нечего. Он уже отыграл свое, я думаю, все, что у него было в хоккее, оно уже в прошлом.
Вопрос о наследстве, который он оставляет.
Вопрос о наследстве, да. Ну, сейчас мы даже его, собственно говоря, и нет, потому что тут просто нет ничего. И более того, все крошится на глазах, рушится, вот как береговой оползень. Поэтому не буду голословным. И помните, мы говорили о том, что есть определенные преимущества, что российским командам, которые имеют крепких спонсоров, не нужно думать пока, во всяком случае, о том, чтобы отбить эти деньги на хоккее. Есть время, передышка, 2 года, 3 года, 5 лет мы там обсуждали. Для «Лады» это оказалось 2 месяца, и потом пошло-поехало. Посмотрите, что происходит в московском «Динамо». Павел Роса, известный чешский хоккеист, который играет за эту команду, все-таки добился того, что ему разрешили играть в Швеции. Причем вообще невероятные истории. Крикунов, старший главный тренер московского «Динамо», подписывает трансферный сертификат на то, что играть ему в Швеции и так далее. Тут же Харчук, президент клуба, возражает. То есть лебедь, рак и щука – это самое мягкое из определений, которые можно...
Ну, второй чешский хоккеист покидает «Динамо», Плетка, по-моему.
Да, ну, суть не в том, сколько их покинет. Суть в том, что им несколько месяцев не платят зарплату, денег нет.
Ну, в том-то и дело.
Ну, о «Ладе» хоккейной мы уже говорили. «Молот Прикамье», пермская команда. То же самое. И в других клубах, в большинстве тоже, в общем, довольно сложное финансовое положение. Что за этим всем стоит? Вот как бы вот нам понять, что это происходит? В контексте вхождения в хоккейное сообщество на главных ролях вот этих вот двух парламентариев, один из верхней палаты Михаил Маргелов, сенатор, а другой из нижней палаты Павел Крашенинников, депутат Государственной Думы. Мне кажется, что они очень сильно заблуждаются на счет своих возможностей что-либо поправить за счет политического ресурса. Ведь это же понятная вещь. Они достаточно высокопоставленные политические деятели, не чиновники, потому что они члены парламента. И они думают, что придя в федерацию, совершенно очевидно все расписано на этой пресс-конференции, о которой мы уже говорили, так мирно все прошло. Тут Степлин вроде как уходит, Маргелов возглавляет хоккейную лигу профессиональную, а Крашенинников, даже не стесняясь, открыто говорит, что я бы не отказался и федерацию возглавить. То есть все вроде как расписали, все нормально, колхозы созданы, присылайте колхозников, это называется. Я очень сильно сомневаюсь, что их политического ресурса, каждого по отдельности и обоих вместе, хватит на то, чтобы привлечь финансы в умирающий хоккей. Вообще вся эта схема, умирающий российский хоккей, вот в том виде, в котором он существовал последние там 10-15 лет. Та схема, когда под политические, под какие-то государственные гарантии, имею в виду политических государственных деятелей, деньги приходили, она почти умерла и остались, я думаю, в стране примерно, ну, на мой взгляд, по моей оценке, ну, примерно человек 5, под чье имя безоговорочно деньги потекут и в хоккей, и в пейнтбол, и в любую другую федерацию. Уверяю только, что ни Крашенинников, ни Маргелов в эту пятерку не входят. Если они думают, что они придут, и коммерсанты начнут отгружать деньги 20-футовыми морскими контейнерами в адрес федерации или хоккейной лиги, это глубочайшее заблуждение. Их потенциал я бы оценил чуть ниже среднего. Это лоббисты средней руки. И то, что они говорят, в частности Маргелов, подтверждает, что так оно, собственно говоря, и есть. Вот его спрашивают на этой знаменитой пресс-конференции. Вернуть отечественный хоккей на прежние позиции. Это хороший стимул для вас? Маргелов отвечает. Конечно, этот вид спорта такая же сфера наших национальных преимуществ, как космос, ядерная энергетика или ракеты противовоздушной обороны. Что я могу сказать?
Добавить сюда еще балет?
Да, вот большое спасибо, совершенно верно, что хоть про балет ничего не сказал. Вот с таким багажом идти в столь сложный механизм, организм хоккея, который, если не умирает, я, может быть, крепко выразился слишком, но очень серьезно болен, с таким багажом там просто делать нечего. И об этом говорит, собственно говоря, вся тенденция. Смотрите, АвтоВАЗ, мы уже говорили, да, отказался от финансирования «Лады». Валерий Павлинович Шансов переехал на работу губернатором в Нижегородской области, соответственно, посыпалась фактически «Динамо». Обезглавленная московская «Динамо», мы это все видим, мы об этом говорили. Норильский «Никель», фактически он продал профессиональный хоккейный клуб ЦСКА, у него там был 51% акций. Как сообщает еженедельник «Футбол-хоккей», этот 51% акций Норильский «Никель» передает своему партнеру по хоккейному клубу ЦСКА. То есть, внешне это выглядит как перераспределение акций, но фактически, если называть вещи своими именами, Норильский «Никель» выходит из хоккейного бизнеса, то есть из финансирования хоккея, даже если так выразить. При этом ничего подобного не происходит с баскетбольным ЦСКА, который также финансирует либо сам Норильский «Никель», либо акционеры, я имею в виду Прохоров, Потанин. Там, возможно, любая комбинация, но источник денег мы же знаем один. Откуда эти деньги идут, финансирование, понятно. Ну и, конечно же, футбольный клуб «Москва», который является собственностью Прохорова, одного из главных акционеров Норильского никеля, тоже, насколько я знаю, никаких проблем с финансированием не испытывает. И в обозримом будущем это не предвидится. Они заключают 5-летние контракты, очень большие, высокие контракты с Петром Быстровым из «Сатурна». Очень высокий контракт заключили на 5 лет. Я думаю, что проблема в том, что хоккей сам по себе менее привлекателен для инвесторов. И его организационное состояние сегодня настолько запущено, что даже вот такие, в общем-то, очень богатые, мягко говоря, структуры, для которых эти там 15 миллионов долларов, которые каждый год отдавали хоккейному клубу ЦСКА, это просто, ну просто ничего для Норильского никеля. И тем не менее, они уже тоже считают деньги. Поэтому в самый неудачный момент эти два лоббиста оказались в неудачном месте, я имею в виду, в российском хоккее. Ну, не будем о грустном, потому что здесь есть некоторые оптимистические нотки. И тут меня порадовало интервью двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова в газете «Советский спорт». Деньги, он пишет, я цитирую, надо тратить разумно. У меня есть на руках все бумаги по Европейской Азиатской Хоккейной Лиге. Это знаменитая вот эта инициатива Фетисова. То есть понятно, откуда ветер дует. Но деньги надо тратить разумно. Вкладываться в детский спорт, развивать детско-юношеские школы, клубную инфраструктуру. Сейчас же, получается, хоккей ничего не приносит, только отнимает. Тратить огромные деньги на зарплаты игроков, которые переходят из клуба в клуб, неправильно. Дальше, что он утверждает, тоже согласен и со вторым его утверждением. Сейчас хоккеист в России должен получать максимум 100 тысяч долларов в год при наличии правильно составленных контрактов с привлечением профсоюза, чтобы избежать миграции игроков из клуба в клуб. То есть хоккей как бизнес, идея не умерла, просто это должны делать другие люди. Другие люди, вот такие в частности, как Ларионов, такие как те канадские, американские специалисты, которых Фетисов приглашает для того, чтобы обсчитать вот эту вот идею и попытаться завести этот мотор Европейско-Азиатской хоккейной лиги. Совершенно очевидно, что нет никакой гарантии, что это сработает 100%. Да? Ну, как, значительная гарантия есть, но не 100%. Но, по крайней мере, мы 100% знаем, что если все будет по-старому, то беды не миновать. Но есть вещи, с которыми можно и поспорить, спрашивает корреспондент Ларионов. Реально при нынешней экономической ситуации в России сделать хоккей хотя бы самоокупаемым? Отвечает Ларионов. Нереально, потому что у нас нет среднего класса. Нет людей, способных, как в НХЛ, пойти на стадион и заплатить $50 за билет. Поэтому нужно сделать зарплаты игроков соответствующими экономике страны. С зарплатами, я повторюсь, согласен, но что касается заплатить $50 за билет. Вот недавно в Екатеринбурге прошли нашумевшие гастроли артиста Бориса Моисеева. Мы сейчас опустим все эти бурные события, которые...
Да, но какая связь, Роберт, между этим...
Так я вам сейчас скажу.
Неординарным артистом
там,
и хоккеем.
Да, российским. Он очень неординарный артист. И он собрал 2000 человек, полный зал, «Космос», концертный зал «Космос». Это, по-моему, один из лучших в Екатеринбурге. Так вот, цена билетов от 1000 до 1500 рублей. То есть колебался, был аншлаг, там лишний билетик искали. То есть, если был бы 5000-ный зал, я думаю, бы и собрали бы. Я не собираюсь различать оттенки творчество певца и шоумена, и работы хоккеистов, это совсем другая тема. Но я хочу сказать, что Моисеев продавал зрелище. И нашлись люди, которые купили это зрелище, купили билеты, пошли, послушали, посмотрели. Если у нас будет серьезная работа именно в этом направлении, ведь посмотрите, как увеличилась зрелищность после локаута в НХЛ, значит, люди работают, есть технологии, есть специалисты, вот этим надо заниматься. А вот все вот эти вот политические, ядерная энергетика, ракеты противовоздушные, вся эта вот пиаровская, я извиняюсь за выражение, ерунда, как говорят в Одессе, бросьте вы этих глупостей. Займитесь лучше реальными делами, экономикой хоккея, и тогда придут результаты. Люди, которые будут заниматься продвижением лиги, раскруткой команд, раскруткой игроков, продажей прав телевидения, они есть, они работают, живут, в нашей же стране живут. Если какие-то нужны специалисты, которые поднаторели в этих вопросах, в НХЛ есть в России практика приглашения особо одаренных и опытных менеджеров за двойную и тройную зарплату. Это все можно делать, потому что те средства, которые уходят вот в этот вот свисток, который я вам тут цитировал некоторое время назад, направить бы на стимулирование менеджеров, я уверяю вас, все очень быстро получилось бы. Потому что хоккей в стране любят. Конечно же, не может быть такого, чтобы не нашлись люди, которые заплатили бы 50 и больше долларов за билет, и 15 и 20 тысяч человек найдется в средней величины городе, не только в Москве, которые заплатят, будут сидеть, болеть, радоваться, еще семью приведут и детей. Но для этого нужно работать.
Да, Роберт, не согласиться с той точки зрения, что нужно работать нельзя. Судя по комментарию нашего экономического эксперта, профессора Роберта Воскиричана, перспектива у российского хоккея, конечно же, есть, но она довольно отдаленная.
Предпоследнюю перед началом Олимпиады теленеделю, как всегда, скрупулезно и профессионально рассматривает в своем обозрении Аркадий Ратнер.
Даже не припомню, когда недельная программа канала «Спорт» была такой скучной. Пожалуй, только в первые дни своего существования. Тогда одни и те же передачи зрители смотрели десятки раз. То же и сейчас. Не научены составители программ заглядывать хотя бы на 2-3 месяца вперед. Тогда заранее были бы готовы к тому, что за 2 недели до Белой Олимпиады серьезные соревнования на зимних спортивных аренах отсутствуют. Именно они в последнее время занимали большую часть эфирного времени. А сейчас приходится латать дыры, повторять подряд все, что появлялось в эфире 2-3 недели назад. Выстроены повторы, к тому же, в программе удивительно бессистемно, а ведь достаточно было элементарного творческого импульса, чтобы превратить набившие оскомину передачи в достаточно интересное зрелище. Канал «Спорт», как известно, обладает записями всех проходивших в нынешнем сезоне состязаний биатлонистов, бобслеистов, саночников в Кубках мира. Так зачем повторять их все навалом, без разбора? Не лучше ли объяснить зрителям свой замысел и в течение 10 оставшихся до Олимпиады дней выстроить одну за другой, к примеру, гонки биатлонистов в спринте или в эстафетах? Убежден, было бы это очень интересно для заинтересованных болельщиков, а таких, не сомневаюсь, не один десяток. Интересно вспомнить прошедшее, прикинуть шансы будущих олимпийцев, сделать собственные прогнозы. Наверняка, кстати, отличные от патриотических обещаний грядущих побед, которыми комментаторы непременно сопровождают большинство своих репортажей. Подобный опыт в прошлые годы не раз использовался, и рейтинг передач был достаточно высок, особенно если после своеобразного серийного просмотра приглашали в студию объективного, знающего специалиста. Вроде бы должен выручить российский хоккей, трансляции которого на канале «Спорт» едва ли не ежедневно. Но удалось узнать рейтинг этих трансляций, он очень низок. Правда, оговорюсь, данные у меня только по Москве и области. Этот низкий рейтинг естественен. 16 клубов, что продолжат борьбу в плей-офф, практически давно известны. Уже сейчас на 70-80% можно определить, кто с кем встретится в 1/8 финала. От одного юного журналиста удалось услышать предположение, что есть мудрые тренеры, которые стараются расположить свои команды в итоговой таблице так, чтобы в четвертьфинале и в полуфинале получить соперников попроще. Но это просто болезненная фантазия. Не повезло и баскетбольной трансляции Евролиги ЦСКА «Улкер». И здесь положение команд в предварительной группе уже известно. ЦСКА все равно будет третьим, победит он турецкий клуб или проиграет. Единственное, что с чистой совестью предлагаю внимательно посмотреть, это другой баскетбольный матч. В чемпионате России армейцы играют с земляками, динамовцами. Здесь должна быть борьба. Динамо на каждую такую встречу выходит с огромным желанием победить. И сейчас у команды Ивковича большие шансы наконец-то выиграть. Ведь в ЦСКА серьезную травму получил главный центровой Дэвид Андерсон. И, конечно, не забывайте про английский футбол. Для болельщиков это всегда отдушина. Особенно на такой неделе, как будущее, во время которой, повторюсь, телезритель нечасто будет включать канал «Спорт». А то, что показывают с футбольных стадионов Англии, всегда телевизионное зрелище высшего качества. Намного опытнее и квалифицированнее те, кто составляет программы на спортивных каналах НТВ+. Временное прекращение зимних трансляций здесь предусмотрели и позаботились, чтобы сетка была насыщена. Кроме традиционных матчей большинства европейских футбольных чемпионатов, игр НХЛ и НБА на НТВ+, 2 чемпионата Европы по гандболу и мира по хоккею с мячом. Полуфиналы и того и другого в субботу, финалы в воскресенье. Найдете в программах и первый зимний старт своих атлетов. В Швеции и в Германии пройдут этапы зимнего гран-при. И еще удачное совпадение – трансляции Кубков мира по лыжному и горнолыжному спорту принадлежат НТВ+. И как раз за неделю до открытия зимних Олимпийских игр именно в этих видах очередные этапы Кубка мира. Так что на платных каналах будущих олимпийцев, последних перед Турином в стартах, вам предстоит увидеть. А первый канал в воскресенье в 22:30
начиная с трансляции организованного им в Израиле футбольного микротурнира. Участники – Донецкий «Шахтер», Киевский «Динамо», Московский «ЦСКА» и «Спартак».
Это был Аркадий Ратнер, а мы завершаем программу новостями уикенда.
Теннис. Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер во второй раз в своей карьере выиграл открытый чемпионат Австралии. В финале он победил киприота Маркоса Багдатиса 5-7, 7-5, 6-0, 6-2. Это седьмая победа Федерера в турнирах «Большого шлема». Соотечественница Федерера Мартина Хингис в паре с Махешем Бхупати из Индии стала победительницей в смешанном разряде. В финале Мартина и Махеш взяли верх над российско-канадской парой Елена Лиховцева, Даниэль Нестор 6-3, 6-3. Бхупати в четвертый раз побеждает в турнирах «Большого шлема» в этом виде программы, причем в 2002 году он выиграл Уимблдон в паре с Лиховцевой. Для Хингис, до этого имевшей 9 титулов в соревнованиях серии «Большого шлема» в парном разряде и 5 в одиночном, победа в миксте стала первой в карьере. Юниорские соревнования в Австралии выиграли у юношей Александр Сидоренко, представляющий Францию, а у девушек россиянка Анастасия Павлюченкова. Гандбол. В Швейцарии на мужском чемпионате Европы в воскресенье начался третий тур группового этапа. Третью победу одержала сборная Словения, взявшая верх над командой Польши 33-29. Французы обыграли немцев 27-25, украинцы швейцарцев 37-30. Отмечу, что это первый успех украинской команды на этих соревнованиях. Хоккей с мячом. В Швеции в субботу стартовал чемпионат мира. Во всех трех матчах первого дня победители выиграли у соперников с большим преимуществом. Швеция, Казахстан 14-1, Финляндия, Беларусь 13-1, Россия, Норвегия 12-2. В воскресенье в двух встречах также был зафиксирован крупный счет. Сборная Норвегии выиграла у команды Беларуси 17-2, а россияне у соперников из Казахстана 21-3. В третьем матче, прошедшем в упорной борьбе, финны обыграли шведов 5-4. После двух туров впереди сборной России и Финляндии. Шахматы. В голландском Вейнканзее подходит к концу международный турнир 19-й категории. В предпоследнем 12-м туре лишь одна партия из семи завершилась победой. Американец Гата Камский выиграл у Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана. Лидеры болгарин Веселин Топалов и Виши Ананд из Индии встречались между собой и победители не выявили. Также в ничью закончились остальные 5 партий. Перед заключительным туром по-прежнему Топалов опережает Ананда на полочка, 8,5 против 8. По 7 набрали украинец Сергей Корякин, англичанин Майк Ладамс и Борис Гельфанд из Израиля. В 13-м туре Топалов черными играет с прошлогодним победителем этого турнира венгром Петером Лека, а Ананд белыми с Борисом Гельфандом. Волейбол. В центральном матче 16-го тура российской мужской суперлиги московский «Луч» на своей площадке обыграл действующего чемпиона «Локомотив Белогорья» 3-1. Несмотря на уже четвертое в сезоне поражение, «Локомотив Белогорья» сохранил за собой второе место в турнирной таблице. Лидирует же в чемпионате московская «Динамо», которая в этом сезоне проиграла лишь один раз. Баскетбол. В мужской российской суперлиге в субботу «Уралгрейд» в Перми одолел Сургутский университет 112-82. Химки на выезде одержали уверенную победу над подмосковными «Динамовцами» 77-65 и продолжают вместе с «Униксом» преследовать ЦСКА, который в воскресенье в Москве выиграл у «Спартака» из Санкт-Петербурга 79-57. Лидер чемпионата из 15 матчей выиграл 13, а «Химки» и «Уникс» по 12. Водное поло. Два российских клуба пробились в полуфинал Европейского кубка Лен-Трофи. Две недели назад в первых матчах четвертьфинала казанский «Синтез» и московская «Динамо» уступили своим противникам «Синтез» польскому «Ядрану» 8-11, а «Динамо» итальянской «Кремоне» 8-9. В ответных встречах, прошедших в воскресенье, «Синтез» выиграл 11-4, а «Динамо» 9-7. Также в сильнейшую четверку вошли венгерский «Ференцварош» и итальянская «Брешия». Жеребьевка полуфиналов состоится в понедельник в Риме.
Вы слушали 556-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Агент». писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинции не очень развиты. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».